Здравствуйте, это «Между строк» подкаста русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Елене Шварц. Сегодня в виртуальной студии поэтесса Оксана Васякина, и я очень рад ее приветствовать, и я рад, что мы наконец говорим о Елене Шварц, и вообще, наконец, у нас появляется поэтесса среди поэтов. Оксана, привет!
Привет, Лёва. Я боюсь, что поэтесс среди поэтов было полно, просто в связи с некоторыми историческими обстоятельствами произошел перекос, и мы имеем то, что мы имеем.
Мы сегодня говорим о стихотворении Елены Шварц «Элегия на рентгеновский снимок моего черепа», стихотворение 1972 года, входившем в самиздатские сборники и одном из самых известных стихотворений ранней Шварц. Хотя тут, конечно, вопрос, что называть ранней, потому что Шварц вот была одной из по-настоящему людей, работавших, писавших с детства и в очень юном возрасте, создававших совершенно поразительные вещи. Оксана, давай я попрошу тебя тогда прочитать это стихотворение.
«Элегия на рентгеновский снимок моего черепа. Флейтист хвастлив, а бог неистов. Он с Марсия живого кожу снял, и такова судьба земных флейтистов. И каждому, ревнуя, скажет в срок: ты меду музыки лизнул, но весь ты в тине, все тот же грязи ты комок, и смерти косточка в тебе посередине. Был богом света Аполлон, но помрачился, когда ты, Марсий, в круг руки его от боли вился, и вот теперь он бог мерцания, но вечные твои стенания. И мой бог, помрачась, мне подсунул тот снимок, где мой череп, светясь, выбыв из невидимок, плыл, затмив вечер ранний, обнажившийся сад. Был он плотно туманный, жидкой тьмою объят, в нем сплетались тени и облака, и моя задрожала рука. Этот череп был мой, но меня он не знал. Он подробной отделкой похож на турецкий кинжал. Он хорошей работы, и чист он, и тверд, но оскаленный этот живой еще рот. Кость, ты долго желтела, тяжелела, как грех. Ты старела и зрела, как грецкий орех, для смерти подарок. Обнаглела во мне эта желтая кость, запахнула кожу, как полсть, понеслась и правит мной, тормозя у глазных арок. Вот стою перед Богом в тоске, и свой череп держу я в дрожащей руке. Боже, что мне с ним делать? В глазницы ли плюнуть, вино ли налить, или снова на шею надеть и носить, и кидаю его. Это легкое с виду ядро, он летит, грохоча среди звезд, как ведро. Но вернулся он снова и, на шею взлетев, напомнил мне для утешения. Давно в гостях на столике стоял его собрат для украшения, и смертожизнь он вел засохшего растения. Подобием храма или фиала там было много выпито, но не хватало. И некто тот череп взял и обносить гостей им стал, чтобы собрать на белую бутылку. Монеты сыпались, звеня по темному затылку, а я его тотчас же отняла, поставила на место «Успокойся». И он котенком, а ладонь мою потерся, за это мне наградой будет то, что череп мой не осквернит никто, ни червь туда не влезет, ни новый Гамлет в руки не возьмет. Когда наступит мой конец, с огнем пойду я под венец. Но странно мне другое. Это, что я в себе не чувствую скелета, ни черепа, ни мяса, ни костей, скорее же воронкой после взрыва или памятью потерянных вестей, туманностью или туманом, или духом новой жизнью пьяным. Но ты мне будешь помещение. Когда засвищут воскресенье, ты, духа моего пупок, лети скорее на восток. Вокруг тебя я пыльным облаком взметнусь, кружась, твердея в слово, но жаль, что старым нежным творогом тебя уж не наполнят снова».
Текст действительно не самый простой для прочтения, и уже этот текст, конечно, многое нам сообщает о поэтике Елены Шварц в целом. Да, мы видим, что он полиритмический, что он переходит с одного метра на другой, и что наряду с возвышенностью, да, в нем возникает какая-то, да, неловкость при столкновении с собой, с неким своим буквально внутренним «я». Я хотел начать, наверное, с того, что оно обозначено как элегия, как указывает один из исследователей Елены Шварц, Александр Доголаков. Она вообще поэт жанровый, у нее масса элегий. То есть у нее есть потребность указать на жанр. Как тебе кажется, почему?
Слушай, ну это сложный вопрос. Мне кажется, это связано с тем, что Шварц вообще мыслила себя как поэтессу классическую, классику как вневременное что-то. При этом меня всегда удивляло то, как, работая с возвышенным, она инкорпорирует в это возвышенное очень простые повседневные вещи. И сейчас я слушала ее «Черную», по-моему, «Черная Пасха» называется, небольшая поэма, и там у нее вместе с мясом и костями перемешиваются, например, джинсы. Или, например, женщина, которая оставляет коляску у магазина, и там рождественский практически мотив, но при этом этот голубь белый, которого я расшифровываю уже как Святого Духа, он гадит на эту коляску. И мне кажется, что ее такое желание жанрово обозначить свои поэтические тексты было связано с тем, чтобы... Я не могу за нее думать, но у меня есть подозрение, что это была попытка строить реальность, в которой ты живешь, в вечность. И потому что советская, с одной стороны, понималась как что-то навсегда, да, но оно, в конце концов, скончилось. Но при этом оно не имело статус высокого, по крайней мере, в среде неподцензурной поэзии.
Действительно, когда ты говоришь о том, что бытовое и повседневное здесь с возвышенным та соединяется, приходит в голову мысль об алхимии, которую не раз писавшая Шварц тоже припоминали. Например, вот я хочу процитировать из статьи Галины Рымбу, которая пишет: «Камень в золото, слова в живые стихи. Для этого она анархически подрывает классические размеры, быстро фланирует по ним в пределах даже нескольких строк, смешивает модернизм и барокко, низкое и возвышенное». Ну, это действительно и о нашем стихотворении, и о многих других. Элегия на что-то. Да, здесь выбирается рентгеновский снимок черепа, и опять же, это такой образ, ну, ультрамодернистский, да, потому что никакого рентгена, понятное дело, в классические времена быть не могло, и даже, собственно, понятия об анатомии во времена классических античных элегий были, да, весьма смутные по сравнению с современностью. А как тебе кажется, собственно, на все ли возможна элегия?
Кто его знает? Я думаю, во вселенной Шварц элегия возможна на все. Я недавно наткнулась на статью Гаспарова про классификацию, такую попытку классифицировать романтические элегии. И, в частности, он там приводит, по-моему, элегию Боротынского, да, когда говорит, что это аналитическая элегия. Элегию Пушкина он описывает как гармонизирующую, и Жуковского элегию он ставит где-то очень далеко от этих двух типов. И в таком случае, если даже в таком кажущемся, да, гомогенном жанре, как романтическая элегия, есть разные способы ее понимать, и разные способы ее писать, то почему же нельзя написать элегию на рентгеновский снимок? И если в эту категоризацию вставлять Шварц, то Шварц, конечно, создает элегию, ну, можно сказать, разных планов или разных пространств, да, потому что сначала она нам дает
греческий контекст,
потом она дает нам контекст своего личного восприятия тела, потом она дает нам какое-то странное воспоминание, в котором она стабилизирует мир, да, этих мертвых. Она же забирает у человека, который хочет в череп собрать деньги, в том числе для того, чтобы над ее черепом в будущем не надругались. И в конце концов это все приводит к воскрешению. Как мы можем назвать эту элегию, если брать, например, на себя роль Гаспарова? Может быть, это элегия многоплановая? Может быть, она элегия пространственная?
Да, тот же самый Доголаков, которого я уже упоминал, предлагает, в частности, термин «неоэлегия», да, говоря о том, что вот эта элегия нового типа, она развивается нелинейно, а действительно имеет дело с разными мыслями и как-то их все сплавляет в один план. Но череп — это все-таки...
барочный.
Вполне традиционный, действительно, образ, да, образ барочный как эмблема смерти, как один из важнейших символов смерти. Да, мы можем вспомнить массу вот этих гравюр на тему щиты, да, ванитас, в которых череп появляется. Можно вспомнить Гальбейна на замечательном полотне, которого посланники череп лежит под их ногами. Да, и чтобы увидеть его, надо зайти, подойти к картине с определенного угла. И понятно, что, собственно говоря, возможность просветить наше тело и увидеть в нем кости явственным образом показывает нашу смертность. Собственно, известна история о том, как жена Вильгельма Рентгена, переоткрывателя рентгеновских лучей, увидев снимок своей руки, воскликнула: «Я увидела свою смерть». И тут, конечно, вопрос о телесности в поэзии Шварц, да, и о, соответственно, смертности, об их связи. Тут хочется процитировать Игоря Гулина, который писал о том, что вот барочная мистерия спасения, о которой ты только что говорила, да, о том, что человек спас чужой череп от надругательства и рассчитывает, что тем самым ее собственный череп будет тоже сбережен от глумления. Да, это вот такое взаимное спасение, уже отсылка к будущему братству по ту сторону смерти. То же самое, как, например, в стихотворении «Соловей спасающий», где происходит спасение из одного плана в другой. Но вот Гулин пишет о том, что именно тело – это та самая сцена, на которой разворачивается барочная мистерия спасения. Что такое тело у Шварц, как тебе кажется?
Мне кажется, что когда мы говорим о Шварц, мы вообще не отделяем тело от мира. Потому что, особенно если вспомнить «Элегии на стороны света», и в пятой «Элегии на стороны света» она пишет о том, что в конце концов тело разрывается, да, и я становлюсь центром этого тела. Но и даже если вспомнить пару стихотворений «Соловей спасающий», потому что их же два стихотворения.
Да, два варианта.
Да, два варианта стихотворения «Двойник» еще. Конечно, «Соловей» — это метафора поэтического голоса или там, поэтического духа, достаточно старая, еще со времен греческих, да, потому что, когда мы говорим о «Соловье», мы, конечно, имеем в виду Филомелу, которая когда-то была изнасилована и чей язык когда-то был отсечен. И, в конце концов, эта немая женщина стала символом мужской поэзии. Но здесь Шварц забирает как бы, себе эту привилегию, да, править голосом. Вот. Но мне кажется, что когда этот соловей, он же копает в ночи ямку и приносит комочек земли. И когда пишет Шварц про Марсия, с которого Аполлон кожу снял, он же тоже комок. И вот этот комочек, он повсюду у нее присутствует. И если вспомнить стихотворение «Невидимый охотник», там флейтист пишет на комочке кожи свою партитуру какую-то. Вот. И это интересный такой момент, потому что тело не является чем-то, что отделяет существо, там, не знаю, дух, все что угодно, от мира. И пробивающийся соловей через ночь, да, это, скорее всего, и есть тот дух через тело, который пробивается в мир. И также там, где шрам проходит по гортани, там атласа Бог не пожалел, но, тем не менее, видны вот эти нитки. Да? И этот атлас, о котором она пишет, это, скорее всего, и есть кожный покров, который разделяет мир, мир вещей, там, явлений и человеческое тело. И таким образом это все одна и та же масса, одно и то же тело. И поэтому, например, в «Элегии на рентгеновский снимок» череп появляется скорее в самом начале, после того, как Марсия снимает кожу, он появляется в виде луны, что ли, потому что он плывет по небу, и прекрасные эти облака овивают эту луну, и это голова.
Да, мне представляется, что просто здесь рассказывается о том, как снимок смотрит на просвет на фоне неба, да, и как-то накладывается одно на другое. Вот эти облака, как бы они плывут уже под этим снимком. Очень интересно то, что ты говоришь о вот этом божественном вмешательстве, да, в план человека. Действительно, здесь античный план, да, когда нам говорится об Аполлоне и Марсе, он переходит и в христианский. В первой строке здесь Бог с прописной буквы. Дальше говорится: «И мой Бог, помрачаясь, мне подсунул тот снимок». Это, конечно, уже не Аполлон. И сама отсылка к комку грязи – это, да, отсылка к праху, из которого в Ветхом Завете был создан Адам. Мы все этот прах, мы вышли из земли и отойдем в землю. Но все-таки этот череп сам по себе нам крайне важен. То есть в тех же элегиях на стороны света, которые ты упомянула, говорится, вновь говорится о скелете. Там говорится, что скелеты – это костяные оправы, в которые нас посадил Бог. То есть, да, мы должны все-таки как-то ценить, не пренебрегать этой оправой, потому что она хранит драгоценность. Тут можно вспомнить пастернаковское стихотворение «В больнице», которое именно построено в конце как обращение к Господу. И больной в стихотворении говорит: «Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня как изделье и прячешь как перстень футляр». Да, а череп, он действительно взывает к инкрустации. Мы знаем инкрустированные черепа, кубки. Они встречаются там хотя бы в «Мастере и Маргарите», из которого череп Берлиоза, из которого пьет сатана. Или недавний череп, который, кажется, Дэмиен Хёрст, да, инкрустировал бриллиантами человеческий череп. И получилось такое дорогостоящее, барочное и мрачное произведение искусства. Все-таки я тебя хотел спросить о ценности тела. Опять же, не о том, что такое дух, который благодаря этому телу существует внутри человека, но о том, что такое само тело.
Я еще к твоему перечислению черепов добавлю вообще моду на такой поп-барокко или поп-готику, когда очень многие люди наносят на себя черепа в цветах, и это тоже такой символ смертности, да, уже такой заштампированный. По поводу тела, почему, собственно, для меня важна Шварц? Скорее, и в первую очередь потому, что она тело свое, свое поэтическое тело. Да? В ней разделения как такового нет на дух и тело. Хотя вначале, там, я когда говорила про соловья, мне просто необходимо нужно было вот эту дихотомию ввести, для того, чтобы было понятно, куда бьется соловей. Но когда мы говорим, например, о стихах Шварца, о том, как она сама о них пишет, например, в стихотворении «Башня вне клетки», как раз первое из этого машинописного сборника, там она описывает птиц, которые ее стихи. Она пишет, что «осколки глаз своих я ставила им в очи». То есть письмо и поэтическое вещество, оно предельно телесно, оно бьется в экстазе, оно разорвано, потому что, особенно если смотреть на «Элегию на пятую сторону света», там тело разорвано. Или, например, даже посмотреть на то, как этот череп плывет в облаках. И это же или то, как она жонглирует этим черепом даже в «Элегии на стороны света». Казалось бы, это тело разорванное, оно повсюду, но при этом это тело единое, это тело мира и тело Вселенной. Вселенной поэтическая в первую очередь, потому что мне кажется, что когда мы говорим о Шварц, каждое ее стихотворение посвящено поэзии и вдохновению.
Да, мне, конечно, представляется, что, опять же, если мы говорим о глубоком христианском контексте этого стихотворения, что идея мученичества, да, идея мучения тела, да, умерщвления плоти для приближения к Богу, она здесь играет очень важную роль. Шварц пишет: «Вот стою перед Богом в тоске, и свой череп держу я в дрожащей руке». Есть в христианской иконографии иконы и скульптурные изображения святых, которые держат в руках собственную голову. Это святые мученики, которым эту голову отсекли, и они подносят ее, да, как дар Богу. Но при этом Шварц не понимает, может ли она так поступить. Она не понимает, что ей с этим черепом делать. Вот буквально как у Мандельштама: «Что мне делать с ним?» В каком-то смысле это такой медитативный текст, который обращен к своему портрету. Да? Обращение к автопортрету – это такой популярный жанр, например, 19 века. Например, да, Пушкин в посвящении Кипренскому на написанный портрет Пушкина, или Полежаев в стихотворении «К моему портрету» пишет: «Судьба меня в младенчестве убила, не знал я жизни 30 лет, но ваша кисть мне вдруг проговорила: восстань из тьмы, живи, поэт. И расцвела холодная могила, и я опять увидел свет». У Пушкина, да, кстати, тоже в этом стихотворении Кипренскому говорится: «И я смеюсь над могилой». Почему? Потому что теперь есть мое изображение. Шварц же делает что-то совершенно другое. Она смотрит в то, что обещает ей смерть, и находит в этом какое-то утешение, да?
Ну, она же еще надеется на воскрешение. Она же живет в моменте, потому что времени как такового, несмотря на то, что даже в этом стихотворении мы прослеживаем историю от Марсия до воскрешения, якобы оно линейно, да, на самом деле одновременно существует все. И мы можем сказать, что тексты Шварца, они на самом деле уже существуют после воскрешения, да, или, может быть, в момент апокалипсиса. Когда я читаю ее стихотворение, я всегда чувствую, что мир закончился и время закончилось как таковое. И uh-huh. поэтому можно одновременно существовать в мире, где живет и Марси, из которого снимается кожа, и одновременно пьянка какая-то, видимо, на квартире происходит, где пытаются пойти за водкой. Uh-huh. И одновременно там она все время пишет про разные нечистоты, и про похмелье, и все эти физиологические подробности жизни тела.
Ну, это, конечно, замечательная мысль, что она эсхатологический поэт, да, поэт того момента, когда времени больше не будет, и когда все эти реалии соединятся в одно. Мне, кстати, вот в связи с тем, что ты сказала о физиологии, кажется, что вот, например, то, что сейчас делает Полина Борскова, оно происходит отсюда. Да? А mm-hmm. всегдашнее ее внимание к физиологии, причем зачастую самой неприглядной, да, наряду с полиритмией и с огромной ее исторической темой, наверное, как тебе кажется, это имеет отношение к Шварц?
О, да, я здесь соглашусь, и вся у нее всегда очень много влаги и жидкости. И если говорить о Шварце же она такая текучая, потому что мы всегда имеем отношение с метаморфозами, которые перетекают одно из другого, а у Борсковой часто перечисление разных жидкостей, которые выделяет тело. То ватка в ушке у нее там появляется, то какие-то слизи, то что-то жамкающее, что-то чавкающее. И,
да, что-то и Шварц, разлагающееся, кстати, тоже, да, довольно да. часто.
Да, да, соглашусь.
Собственно говоря, вот этот взгляд на тело, я думаю, что мы сейчас уже закончимся, да, темой тела, но мне хочется еще одну вещь спросить, потому что мне кажется, что вот эта идея того, что взгляд на свое тело, который как бы отчуждает тебя от него, он для поэзии очень важен. Да, взгляд на свою изнанку, на свою внутренность, на свой хребет и скелет заставляет ощутить, наоборот, свою как бы бестелесность. Шварц пишет здесь: «Но странно мне другое, это, что я в себе не чувствую скелета, ни черепа, ни мяса, ни костей, скорее же воронкой после взрыва, то есть это я себя так ощущаю, да, или памятью потерянных вестей, туманностью или туманом, или духом, новой жизнью пьяным». То есть, казалось бы, парадокс: вот передо мной мой череп, но это не я. И тут, конечно, сразу вспоминается, например, стихотворение Ходосевича «Берлинское», да, где он рассказывает, что он с отвращением узнает отрубленную, неживую, ночную голову мою. Это какой-то такой общий сентимент. Может быть, еще другое стихотворение Шварц уже вспоминается: «Воспоминание о мытье головы в грозу», где она пишет: «В тазу плавали в пене мои глаза». Да, то есть это не я смотрел на себя, а я смотрю на какие-то свои отдельные глаза, как глаза святой Лючии, опять-таки, извлеченные, вырванные и тоже ставшие символом мученичества. Я бы хотел тебя спросить, может быть, даже не только о поэзии Шварц, но о твоем ощущении вот этого отчуждения от тела в поэзии вообще. Что это, зачем это, как это получается?
Ну, я думаю, что относительно Шварц, что же это за ситуация, в которой нам необходимо снять череп, сделать рентгеновский снимок черепа? Я полагаю, что это связано с болезнью. И вот эта близость. Буквально вчера вышло эссе Наринской о Дашевском, в котором она цитирует стихотворение про боль. Это как раз этот радикальный опыт переживания тела. И он и дает, собственно, возможность от него отстраиваться. Потому что иначе как нам... Конечно, Дашевский в эссе Наринской говорит о том, что боль — это боль, и не нужно ее эстетизировать, и не нужно ее, да, не нужно вокруг нее ничего нового выстраивать. Но в случае Шварц обратно идет процесс. То есть, наоборот, нужно выстроить такой храм вокруг этой боли для того, чтобы mm-hmm. ее хоть каким-то образом оправдать, что ли. Вот. Но не очень много я знаю примеров женской поэзии, посвященной старению, но мне кажется, вот то, что называется самый пик, самая вершина — это стихи Инны Леснянской в «Пригороде Содома», где, с одной стороны, появляются библейские мотивы, а с другой стороны, библейское как нечто вечное, да, противопоставляется телесному, особенно женскому телу, как чему-то, что бесконечно стареет, и да. Оно неуловимо даже в своем старении, потому что я уже в 30 лет замечаю на себе огромное количество морщин.
Бродский тоже в 30 с чем-то писал: «Старение, здравствуй, мое старение, крови медленное струение». Это нормальная история. Но при этом еще у Леснянской есть замечательный сборник «Без тебя», да, посвященный уже жизни без спутника ее жизни Семена Липкина, и история с тем, что с этим старением вместе еще приходит одиночество, и тебе надо в одиночку переживать этот процесс, она делает это, конечно, еще более трагическим и важным в проговаривании.
Но мне кажется, в таком случае, если выстраивать какую-то схему, я люблю выстраивать схемы, то Леснянскую и Шварц мы поставим на разные полюса, потому что Леснянская работает больше с меланхолией и ностальгией, а Шварц работает с радикальным проживанием опыта тела в моменте. И на этой линии, да, между ними можно еще ставить другие имена и как-то, в общем, от них отталкивающиеся.
Тело тут в каком-то смысле ставка, да, ставка за свое поэтическое ремесло. Не случайно все начинается с Марси. Да, мы напомним этот греческий миф о состязании, да, Марсия и Аполлона, в котором Марсий победил в музыкальной игре, и разгневанный Аполлон снял заживо кожу с Марсия. Собственно, да, это метафора опасности поэтического ремесла, которая очень многое с тебя спрашивает за то, что ты делаешь, за твою дерзость. Я не знаю, можно ли сказать в этом смысле, что Шварц переживает о том, что это как бы профанируется. Мы можем заглянуть внутрь себя с помощью рентгена, и нам не надо для этого снимать с себя кожу. Либо на самом деле эта проблема для нее не стоит, и по-прежнему само переживание как бы уже обеспечивает нам, да, в каком-то смысле этот опыт, опыт снятия кожи. Что ты думаешь?
Мне кажется, для нее не стоит этот вопрос совершенно. Для нее этот снимок становится тем, от чего можно еще раз оттолкнуться и еще раз поговорить на эту тему. То есть это же то, что мы называем вечные темы, да, смерть. Но мне здесь еще интересен образ Аполлона, потому что он же стал мерцающим богом. То есть произошла не только метаморфоза прямая от бога к сатиру, но и обвившись вокруг руки Аполлона, сатир затмил бога солнца. Это та власть, которая не только стекает, да, и влияет, но это та власть, которая искажается под влиянием себя самой, своей ненависти по отношению к конкуренту, назовем это так.
Вот. А тут еще идея того, что бог мерцания – это еще и бог вот этого просвечивания, потому что Аполлон, он помимо того, что он покровитель искусств, он еще и бог света. Да, и это все совершенно, конечно, не случайно здесь все сплелось. По поводу флейты Марсия, да, тут, ну, помимо того, что так, например, назывался дебютный сборник Бенедикта Лившица, тоже там разговоривший, да, соответственно, самим названием о вот этом дерзновении и состязании с Богом, мне сразу вспоминается, ну, какая у нас главная флейта в русской поэзии? Это, наверное, флейта «Позвоночник» Маяковского.
Еще начну на флейте стихи печальные. Да, «Зря на России сквозь страны дальние». Вот это у меня первое, что вспоминается. Но теперь уже флейта «Позвоночник».
Да, но флейта почему? Потому что здесь позвоночник, который упоминается, да, шея, и мы говорим о просвечивании тела, и сразу все эти скелетные анатомические подробности возникают. Да, на самом деле, ну, не я это придумал, конечно, эту догадку высказывает замечательный филолог Владимир Топоров в статье под названием «Флейта водосточных труб и флейта позвоночник», которая именно посвящена образу флейты у Маяковского и других поэтов. Но у Шварц, как мне кажется, здесь это говорит о том, что, опять же, она готова свое тело притворить, присуществить в музыку и в искусство. В каком-то смысле это такое смиренное несостязание, опять же, подражание Богу.
И я вспоминаю, конечно же, Афину и Арахну, да, которая дает по лбу. Интересно, что Афина просто за то, что Арахна побеждает ее, дает ей просто по лбу какой-то там тросточкой, а Марсий снимает кожу. И здесь мы видим, собственно, иерархию, да, искусств, с одной стороны, да, с одной стороны, не плетение, а качество это такое анонимное, и оно скорее такое женское, да, то, что называется. Получается, что здесь за преступление такое, да, против божественной власти, оно также ранжируется. Можно вообще без кожи остаться, да. Слава богу, можно превратиться в паучиху, но можно вообще и без кожи остаться. И при жизни ощутить невозможные муки.
Все ужасно интересно, потому что ведь искусство воспринимается вообще как подражание, как мимесис в классической, да, теории искусства. А здесь... Получается, как бы подражание уже самому искусству со стороны людей. Боги умеют делать какие-то первообразы искусства. Люди могут только им подражать более или менее успешно и за это расплачиваться. На самом деле, еще один важный, конечно, текст, который напрямую упомянут в «Элегии Шварц», это «Гамлет» Шекспира. И это текст, где встречается не только череп бедного Йорика, но и флейта, на которой... Гамлет предлагает сыграть, да, и потом вопрошает, неужели вы думаете, что на мне играть проще, чем на флейте?
Конечно, все говорят о том, как близко поэтика Шварца с театром, и как вообще ее такая масочная лирика работает.
Мы знаем, что она буквально выросла, да, за кулисами Тостановского БДТ, и что она работала как переводчик и пьес, была из театральной семьи, так что, наверное, это в этом смысле неудивительно. Я, на самом деле, хотел еще прочитать стихотворение, которое, мне кажется, немножко по скриптум к «Элегии на рентгеновский снимок моего черепа», также потому, что оно кажется более отстраненным и более персонажным. Здесь говорится, да, не о себе. Стихотворение это называется «Круговращение времени в теле». Оно 95-го года, и опять же, да, обратим внимание на сразу абсолютно четкое обозначение тематики. «Это девушка чья-то дочь, в глазах голубая вода, в паху у нее глухая рваная ночь и розовая звезда, а в сердце у ней который час между собакой и волком синий сумеречный льется атлас, подвоткнутый в центр иголкой. А во лбу у нее предрассветный сад занялось, вот сейчас расцветет, но в затылке уже багровый закат, в позвоночник полночь ползет». Да, здесь снова полночь, если мы сразмеряем вот эту идею того, что жизнь как бы уподобляется дню, и полночь означает смерть, то снова эта смерть гнездится где-то внутри в костях, да, и лицо обращено к рассвету, а затылок уже к закату. И вообще весь человек представляется здесь, да, как у Хармса говорилось, человек состоит из трех частей. Да, весь состоит из частей и телесных, и временных.
Я еще, кстати, по поводу вот этой масочной лирики, мне кажется, что все-таки маска — это способ, да, способ еще раз выразить себя. Субъект, который вечно мечется, очень такой... ну, я не могу сказать нарциссичный, да, но скорее автообращенный. То есть она всегда писала об опыте, который как будто бы сама переживала. То есть если идти в дебри и историю там, женского письма, и, например, вспоминать Сиксу, которая писала «Хохот Медузы» о том, что женщина пишет телом и должна писать телом, и должна писать только о себе, о себе, о себе, о себе, то Шварц вообще можно читать через, если убирать религиозные коннотации, хотя их невозможно изымать из этих текстов, потому что они есть изначальный источник и их самих. Но, тем не менее, если сопоставлять особенно эссенциалистские теории женского письма с письмом шварцевским, то окажется, что они друг к другу очень хорошо подходят, и одно является иллюстрацией другого. Потому что, когда она пишет «она чья-то жена» и «она чья-то дочь», это речь, которая как будто бы отраженная от стен, да, или от зеркала. То есть это смотрение на себя со стороны. Говорение о себе в третьем лице.
Можешь ли ты сказать, что дает чтение Шварц, да, тебе как поэту? Ну, это такой предельно общий вопрос, но все же, может быть, хорошо им завершить.
Ох, мне он дает ощущение, что есть определенная грань, за которой можно еще выходить. То есть это, когда я читаю эти тексты, я понимаю, что свобода на самом деле кончается не у меня перед носом. Есть амплитуды, которые можно еще пробивать. Каждый раз, возвращаясь к Шварц, я, конечно, выношу из этих текстов большое удивление, ну и, конечно же, меня укачивает от постоянной смены регистров, меня периодически укачивает от этих стихов, прям как в машине, знаешь, на серпантине. Но, тем не менее, конечно, это очень серьезная свобода, которой мне порой самой не хватает, и я порой хожу туда, к Шварц, для того, чтобы эту свободу брать для себя.
Сегодня мы обсуждали стихотворение Элегии на рентгеновский снимок моего черепа Елены Шварц. До следующих выпусков. Большое спасибо.